В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 17 по 20 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». При первом чтении может показаться, что это самое поразительное заявление Иисуса в Нагорной проповеди. Иисус говорит о неизменности закона, а Павел, тем не менее, говорит «конец закона – Христос». Иисус неоднократно нарушал то, что иудеи называли законом. Он не соблюдал предписанные законом правила омовения рук, он исцелял больных в субботу, хотя закон и запрещал такое исцеление, он был осужден и распят как нарушитель закона. И тем не менее, здесь он говорит о законе с таким благоговением и почтением, какого не было ни у одного раввина. Самая маленькая буква, названная в Библии «йота», это знак древнееврейского алфавита «иот». По форме она похожа на апостроф. Даже не буква, немного больше точки не должна пропасть. Иисус считал, что закон настолько свят, что даже мельчайшая часть его не придет вовек. Некоторые люди были настолько поражены этим высказыванием, что они пришли к заключению, что Иисус не мог сказать его. Они предположили, что ввиду того, что Евангелие от Матфея больше всех других пропитано иудейским мировоззрением, и ввиду того, что Матфей написал его специально для обращения иудеев, он и вложил это высказывание в уста Иисуса, хотя оно вовсе и не принадлежит ему. Но это слабый аргумент, потому что высказывание действительно настолько невероятно, что его просто никто придумать не мог. Это высказывание настолько невероятно, что его должен был произнести Иисус. А если мы посмотрим, что оно значит, то увидим, что Иисус должен был произнести его. У иудеев слово «закон» имело четыре значения. Они употребляли его по отношению к десяти заповедям. Законом называли пять первых книг Библии. Это часть Библии, известная как Пятикнижие или Пентатеух, что в буквальном смысле значит «пять свитков», была в глазах иудеев наиважнейшей частью Библии. У иудеев было выражение «законы пророки», что значило «все Писание». Они употребляли эту фразу как общий термин для всего Ветхого Завета. И, наконец, это слово означало «устный закон» и «закон книжников». В эпоху Иисуса чаще всего имели в виду последнее значение, и именно закон книжников очень осуждали Иисус и Павел. А что представлял собой закон книжников? В самом Ветхом Завете мы находим очень мало правил и норм. В нем изложены, однако, великие общие принципы, которые каждый человек должен толковать для себя, как его наставит Бог, и следовать им в конкретных жизненных обстоятельствах. В десяти заповедях вообще нет никаких правил и норм. Каждая заповедь представляет собой великий общий принцип, из которого человек сам должен вывести для себя нормы жизни и поведения. Позже иудеям эти великие принципы показались недостаточными. Они считали, что закон свят, в нем Бог сказал свое последнее слово, и потому в нем должно быть сказано все. То, что в законе не сказано явно и ясно, то, по их мнению, должно в нем подразумеваться. Поэтому иудеи утверждали, что из закона можно вывести правила или норму поведения на любой и каждый случай жизни. И потому книжники и законники в течение всей своей жизни делили великие принципы закона в буквальном смысле на тысячи и тысячи норм и правил. Это легко показать на примере. В законе сказано, что субботу должны святить и что в этот день нельзя выполнять никакой работы. Это великий принцип. А иудейские законники воспылали страстью к определениям, и потому они вопрошали, что есть работа. Под работой стали понимать различные виды деятельности. Так, например, носить тяжесть в субботу – это работа. А теперь нужно было определить, что такое тяжесть, бремя. И вот в законе книжников было установлено, что тяжесть – это пища, равная по весу высушенной фиги. Вино, достаточное для того, чтобы разбавлять в бокале. Глоток молока, мед, необходимый для того, чтобы положить на рану. Вода, необходимая для того, чтобы развести глазную мазь. Клочок бумаги, достаточный для того, чтобы написать таможенную декларацию. Чернила, достаточные для написания двух букв алфавита. Кусок тростника, необходимый для того, чтобы изготовить перо. И так далее, до бесконечности. И книжники проводили несчетные часы в спорах о том, может ли человек в субботу поднять лампу и переставить ее на другое место, согрешит ли портной, если выйдет из дому с иголкой, заткнутой в лацкан одежды, может ли женщина носить брошь или накладные волосы, и даже может ли выйти человек, имеющий вставную челюсть или протез, или может ли человек поднять в субботу своего ребенка. Вот в этом и заключался для них смысл религии. Их религия сводилась к кодексу мелочных правил и норм. Считалось, что в субботу и Писание – это работа, но надо было дать определение, что такое Писание. И вот определение сформулировано. Кто пишет две буквы алфавита правой или левой рукой, будь то одинаковые или разные буквы, даже разными чернилами или на разных языках, нарушает закон. Он нарушает закон даже в том случае, если напишет эти две буквы в забывчивости, будь то чернилами или красками, или красным мелом, или купоросом, или чем-нибудь еще, что оставляет следы на пергаменте. И тот, кто пишет на двух стенах, образующих угол, или на двух табличках своей конторской книги, если эти буквы можно прочитать вместе, нарушает закон. Но если кто пишет темной жидкостью, или фруктовым соком, или в пыли на дороге, или на песке, или на чем-либо еще, где не остается долговечных следов, тот не повинен в нарушении закона. Если он напишет одну букву на земле, а другую на стене дома или на двух страницах книги так, чтобы их нельзя было читать вместе, он не повинен в нарушении закона. Это типичный отрывок из закона книжников. И именно это ортодоксальные иудеи считали настоящей религией и настоящим служением Богу. И лечение считалось в субботу работой. Совершенно очевидно, что и здесь нужно было дать точное определение. Лечить можно было только тогда, когда существовала опасность для жизни, и особенно при воспалении уха, носа или гортани. Но и в этом случае нужно было сделать все необходимое, чтобы больному не стало хуже, но нельзя было сделать ничего, что хоть сколько-нибудь улучшило его состояние. Так можно было наложить повязку на рану, но не мазь. В больное ухо можно было положить чистую вату, но не вату с лекарством. Законники и книжники – это те люди, которые вырабатывали такие правила и нормы. Фарисеи, что значит «обособленные», были те, кто отдалился от обычной жизненной деятельности, чтобы соблюдать все эти нормы и правила. Из следующего факта видно, как далеко все это зашло. В течение многих поколений закон книжников не был записан. Это был устный закон, и он передавался по памяти от поколения к поколению книжников. В середине III века до Рождества Христова этот закон был сведен воедино и кодифицирован. Этот свод известен как Мишна, и он состоит из 63 трактатов по различным аспектам закона и представляет собой книгу объемом почти 800 страниц. В дальнейшем иудейские ученые занимались составлением комментариев, объясняющих Мишну. Эти комментарии известны как Талмуд. Иерусалимский Талмуд состоит из 12 книг, а Вавилонский – из 60 томов. В эпоху Иисуса религия, служение Богу были для строго ортодоксальных иудеев делом соблюдения тысячи норм и правил закона книжников. Они считали эти мелочные нормы и правила в буквальном смысле делом жизни и смерти и извечной судьбы. Совершенно очевидно, что Иисус это не имел в виду, говоря, что ни одно из этих правил не придет вовек. Он неоднократно нарушал их. Совершенно очевидно, что Иисус имел в виду не это, когда говорил о законе, ибо такой закон заклеймили и он, и Павел. Что же понимал Иисус под законом? Он сказал, что пришел не для того, чтобы нарушить закон, а чтобы исполнить закон. Другими словами, он пришел, чтобы придать закону его истинное значение. Каково же истинное значение закона? Даже за устным законом и за законами книжников стоял один великий принцип, который книжники и фарисеи, однако, не смогли правильно понять. Человек должен во всем искать волю Божью, а когда он узнает ее, то должен посвятить всю свою жизнь исполнению этой воли. Книжники и фарисеи поступали правильно, когда искали волю Божью, и еще более правильно, когда посвящали свою жизнь исполнению этой воли. Но они ошибались, когда видели эту волю в массе созданных людьми норм и правил. Какой же подлинный смысл стоит за законом? Когда мы смотрим на 10 заповедей, которые составляют суть и фундамент закона, мы видим, что их смысл можно свести к одному слову – уважение, или лучше – почитание, благоговение. Благоговение перед Богом и перед именем Божьим, почитание Дня Господня, почитание родителей, почитание жизни, уважение собственности, уважение личности, почитание истины и доброго имени людей, уважение к себе – вот фундаментальные принципы, стоящие за 10 заповедями. Весь закон основан на них. Вот это благоговение и уважение, которое пришел исполнить Иисус. Справедливость, говорили древние греки, это отдать должное Богу и людям. Иисус пришел, чтобы показать людям в жизни, что значит отдавать должное благоговение Богу и уважение к людям. Это благоговение и это почитание сводятся не к соблюдению массы мелочных правил и норм. Они заключаются не в жертвах, а в милосердии, не в соблюдении разработанного людьми закона, а в любви, не в запрещении людям делать то-то и то-то, а в наставлении строить свою жизнь на заповеди любви. Благоговение и уважение, составляющие основу 10 заповедей, не придут никогда. Они – суть, определяющая должное отношение человека к Богу и к собратьям. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.